Мы продолжаем сегодня тему того, что является центральным в жизни семьи – появление ребенка. Сегодня и в России, и во всем мире становятся все более популярными домашние роды. И в России, как и в других странах, эта практика имеет как горячих сторонников, так и горячих противников, рассказывает Татьяна Вольская.
Женщины, познакомившиеся с советскими родильными домами, как правило, вспоминают о своем опыте с содроганием. Сегодня система изменилась радикально, говорит врач-неонатолог Константин Савин.
Дети перестали разлучаться с мамами после родов. Это, безусловно, благо. Маму тяжело, для детей это благо. Потому что к моменту выписки они делают то, что они не делали никогда при советской власти. У них появились эмоции, они научились улыбаться. Они стали гораздо умнее уже к 4-5 дню жизни, когда мы их выписываем домой. Родильный дом перестал быть учреждением тюремного вида. Женщины имеют возможность общаться с родственниками. Родственники имеют возможность посещать материнские палаты. Существует, может быть, и долгое время будет существовать архитектурные сложности, потому что присутствие чужого мужчины в палатах, где лежит даже уже две женщины, это уже есть определенные морально-этические сложности не для жены данного мужчины, а для жены другого мужчины. Поэтому, естественно, присутствуют какие-то ограничения. Но в целом родильный дом стал гораздо более открытым учреждением. Катастрофы не произошло, каких-то инфекционных процессов и вспышек заболеваний не случилось. Это было почти божественным откровением для врачей, которые имели серьезные опасения и по этому поводу. Но, слава богу, при соблюдении минимальных санитарных правил родильный дом стал достаточно открытым учреждением.
Но хотя прежних строгостей больше нет, призрак казенного дома, угроза бездушного отношения чужих людей, встречающих ребенка при появлении на свет, все равно пугает многих. Да и выбор у людей все-таки появился, и многие семьи начинают задумываться, каким образом им производить на свет своих детей. Иногда люди выбирают домашние роды, и, к сожалению, здесь случаются трагедии. Сейчас опять в Петербурге судят частных акушеров Ермаковых, центр дородовой подготовки. Колыбелька. Многие семьи, обратившиеся туда, серьезно пострадали. Несколько детей родились мертвыми или умерли сразу после рождения. И все-таки люди продолжают стремиться рожать дома. Почему? Илья Утихин.
Большая часть людей, которые жили и умерли на земном шаре, бесконечно большая часть, рождалась в условиях, когда не было ни врача-неонатолога, ни врача-акушера-гинеколога и так далее.
Соответственно же, да, детская и материнская смертность.
Детской и материнской смертности был гораздо больше. Особенно, если мы будем сравнивать с ситуацией идеальной, которую могут обрисовать врачи, сказать, как оно должно быть. Потому что мы знаем, что вот как оно должно быть и как по всем стандартам оно в идеале происходит, это одна ситуация. Как это происходит на самом деле, ну, может быть, в Петербурге, в самых таких вот хороших местах оно так, а дальше оказывается, что не укомплектовано штатом, не укомплектовано оборудованием, лекарств нет и так далее. Это знакомая российская ситуация. Соответственно, мне понятна мотивация тех людей, которые, опираясь на сведения советской старой системы здравоохранения, которая одновременно была... Медицина вообще это проявление власти над человеком, над человеческим телом. Причем вы же знаете, что медицинская власть, она такая, она может вас от работы отмазать, может отмазать от армии, а может сделать так, чтобы вас за ваши убеждения запихнули в сумасшедший дом. Вы ничего не сделаете. Да, это проявление власти как часть медицинской системы. Существует взаимоотношение человека с властью, с государством, которое претендует на то, чтобы быть источником всего и контролером всей жизни человека. Бюрократическим, медицинским, каким угодно. И когда часть населения начинает бунтовать против этой власти, этот бунт может принимать самые разные формы. Это может быть деятельность протестная, правозащитная, любая гражданская инициатива. Но в области заботы о себе, о своих детях, о жене, это может принимать такие формы протеста против официальной медицины. Когда люди отказываются делать прививки, принимать антибиотики. И то, что это движение может принимать формы абсурдные, которые с объективной точки зрения врачебной наносят вред жизни и здоровью людей, это совершеннейший факт. Но при этом можно считать, что у людей есть такие убеждения, ничуть не менее валидные, чем чьи-то религиозные убеждения, что в какой-то период не надо есть мясо. То, что есть спрос на такую услугу, и то, что есть потребность у многих людей из разных мотивов исходящих, рожать дома в присутствии членов семьи, это факт. И с этим фактом нашему обществу нужно как-то справляться. Государство так или иначе должно учитывать это, потому что если хотя бы 15 или 20% хотят рожать дома, а не в роддоме, это то меньшинство, которое честные налогоплательщики, которые содержат это государство. Это государство обязано сделать так, чтобы были выработаны стандарты, такие условия, которые позволят с наименьшим вредом и с наибольшей пользой это реализовать. Вот похоже, что ситуация, которая послужила поводом для нашего разговора, колыбелька, показывает, что с этим не все в порядке.
О самой колыбельке до решения суда говорить рано, но проблема-то остается. Константин Савин предлагает вспомнить записки юного врача Михаила Булгакова.
Там из одного рассказа в другой перетекает примерно один и тот же сюжет. Ночь. Доктор спит. Стук в ворота. Доктор просыпается в холодном поту. С одной только мыслью. Только бы не роды. Это врач с высшим врачебным образованием. Прежде чем принимать решение о каких-то альтернативных вариантах родов, нужно просчитать, наверное, все-таки риски. Потому что не зря юный Булгаков просыпался в холодном поту. Он понимал, что в акушерстве от полного благополучия до смерти ребенка или мамы, ну, расстояние примерно такое же, как в травматологии, когда кирпич падает с крыши. Вдруг началось кровотечение, и ничего не успеваешь сделать, никуда не успеваешь довести. Если это внутри родильного дома, через 3 минуты женщина будет в операционной. Если это случается вне лечебного учреждения, это гибель женщины. Был период в моей жизни, когда довелось сотрудничать с акушеркой из Соединенных Штатов Америки. Там у себя она занималась вот как раз проведением родов на дому. Первое обстоятельство при общении с ней – юридическая грамотность и четко юридически проработанные вопросы. Вот она проводит роды на дому. У нее договор с семьей, что она приходит домой и ведет роды. У нее есть лицензия на данный вид деятельности. У нее есть страховка гражданской ответственности. У нее прописан ее четкий совершенно гонорар. Кроме этого, у нее стоит санитарная машина у подъезда. И у нее есть договор с госпиталем, куда она в случае появления осложнений повезет рожающую женщину. И в договоре прописано, что если она подозревает, что роды могут пойти с осложнениями, она госпитализирует женщину, и в этом случае ее личный гонорар удваивается. Она просчитала возможные осложнения, она продемонстрировала высокую квалификацию, она спасла жизнь женщины и ребенка, и за это ее договор удваивается. Только при таких условиях, при таком уровне подстраховки можно рожать дома. Женщина и ребенок защищены, если у них в случае осложнений есть возможность немедленного появления, кроме акушерки, врача-акушера-гинеколога, который может разрядить ситуацию, которую акушерка в силу, она может быть очень опытной. Но врачей учат несколько иным вещам, чем акушерок, и поэтому должен появиться врач-акушер, вот именно только если роды выходят из какого-то общего среднего состояния. До этого одна акушерка вполне справляется, и не нужен никто женщине. Должен появиться врач-неонатолог, врач, который будет заниматься новорожденным ребенком, осмотрит его и скажет, что он здоров, или скажет, ему нужна помощь, и эту помощь немедленно окажет, потому что по всем алгоритмам общемировым оказания помощи новорожденным счет идет в течение первых 5 секунд мы делаем то-то, в течение 20 секунд мы делаем это, и к концу первой минуты мы должны сделать раз, два, три. И вот эта вот первая минута, она может оказать влияние на всю оставшуюся жизнь ребенка. И плюс еще должен быть рядом все-таки еще один врач, анестезиолог-реаниматолог. В случае, если, извините, вдруг ребенок поворачивается в поперечное положение, роды заканчиваются операцией кесарево сечения. Счет идет тоже там на минуты. И поэтому вот достаточная подстраховка, либо, если это происходит дома, акушерка способна заранее прогнозировать возможные осложнения и знать, что ей делать в случае возникновения этих осложнений, чтобы в кратчайшие сроки женщина оказалась в родильном доме, где эта помощь будет оказана. И не после того, когда процессы в организме ребенка и женщины станут необратимыми, а до того. Существующая на сегодняшний день система оказания помощи при родах на дому в России вот эти условия не предусматривает.
Резко отрицательно относится к домашним родам и врач-педиатр, академик Российской Академии медицинских наук Александр Баранов.
Волосы шевелятся от того, какие ситуации постоянно возникают. А если у женщины все благополучно, она может родить в поле, как раньше рожали, соломой перевязать, пуповину перегрызть. Это нормально, так обезьяны все рожают. Может дома, конечно, рожать. Когда все хорошо, то хорошо. Но когда у них возникают трагедии на ровном месте буквально, когда начинается кровотечение, когда не туда что-то вставилось, и что он будет делать? Это нелепое занятие.
А вот Светлана родила всех своих троих детей дома. Слава богу, удачно.
Я решиться не могу в роддом ехать. Я их боюсь, как огня, роддомов наших. Конечно, туда не поеду. Когда другие расскажут, что они рожают в роддоме, вот мне интересно, зачем они туда едут. У меня нет гарантии, что мне в роддоме окажут скорую помощь. У меня на самом деле не трое детей, а четверо. И третий у меня не родился, потому что меня убедили, что вот это блажь, что я рожаю дома. Езжай-ка ты в роддом. Я туда съездила, и у меня третьего ребенка нет. Потому что роддом оказал мне скорую помощь.
Ну хорошо, а как вообще вот это дома происходит? Кто участвует в этом?
У нас город такой специфический в этом отношении, что у нас есть мосты, которые разводят ночью. А дети, как известно, родятся ночью. Поэтому хорошо, если акушерка успеет в летнее время. А так договариваешься, она прибегает. Главное, чтобы дома, вот, чтобы не было вот этих товарищей в Белл. Не надо, не надо. Акушерка должна быть, это я не против. Я настаиваю на этом, потому что Женя обвилась пуповиной. Первый ребенок повис у меня на пуповине, она сразу его распутала, и, в общем, все без последствий прошло. То есть они очень аккуратно как-то ведут роды, так и не пользуют этими вот этими стимуляторами, этого нету.
А если кровотечение, а если с ребенком что-то? Ведь это еще и ответственность. Если вы помрете, у вас останутся дети сиротами.
Сколько идут водяные роды, не было ни одного случая смерти матери.
А ребенка были?
Дети были, конечно. Но в роддоме их больше. В роддоме не происходит. У здоровых мамаш со здоровыми детьми, просто потому что, давайте мы сейчас там поспим, а потом стимульнем. И ребенок вот закрытое вот это пространство башкой своей лезет, и потом его вот с этими судорогами, это кошмар, что я видела. Что они делают в роддомах? А тут рожают старые тетки. Отлично все.
В принципе, Константин Савин готов уважать сознательный выбор людей, где им рожать, но при одном условии.
Во всем цивилизованном мире существуют какие-то стандарты. И делать вид, что стандарты распространяются только на официальные учреждения здравоохранения, наверное, будет в корне неправильно. Если кто-то берет на себя смелость участвовать в родах на дому, какие-то стандарты проведения данных родов, этот человек, безусловно, должен учитывать и использовать в своей практике. Это должен быть жесткий закон, потому что иначе это анархия и колоссальный риск для тех детей, которые рождаются, и для тех женщин, которые производят детей на белый свет.
Говорил врач-неонатолог Константин Савин.
Проблему домашних родов исследовала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.